Здравствуйте, это программа «Не только о книгах». Меня зовут Николай Александров. Сегодня в центре нашего внимания и книга, но не просто книга, а человек, а точнее даже целый ряд человеческих судеб, наверное, так можно сказать. В издательстве Ивана Лимбаха в Петербурге вышла книга «Хелла» в переводе с чешского автора ее Алена Махонинова. Речь идет о Хеле или Хелене, Елене Густавовне Фришер, которая родилась в Моравии в 1906 году, в 1935 году. Из Праги она приехала с мужем Абрамом Фришером в Советский Союз строить коммунизм, как и многие другие коминтерновцы из разных стран. Кстати говоря, некоторые памятники этого строительства сохранились. Ну, например, Маленькая Голландия на Красной Горке в Кемерово, которая существует и до сих пор. Коминтерну, между прочим, посвящена только что вышедшая статья Павла Гутионтова в «Новой газете». Называется она «Всемирная тюрьма Компартии». Ну и речь идет в первую очередь, конечно, о разгроме Коминтерна в Советском Союзе. В 1937 году Хелена вместе с мужем была арестована. Абрам Фришер, ее муж, был расстрелян в 1938 году, а Хелена осуждена на 10 лет лагерей. В 1947 году после освобождения вновь арестована. Вернулась она в Москву лишь в 1956 году, а вот в Чехословакию не вернулась никогда. Умерла в Москве в 1984. О лагере Хелла написала воспоминания «Дни жизни». Их легко найти в интернете. И это сильная проза. Сохранились ее рассказы и некоторые стихотворения. Хелене Фришер посвящена, как я уже сказал, книга Алене Махониновой «Хелла». Но это не просто книга о лагерной прозе. Кстати говоря, последнее время появляется довольно много исследователей, ну, исследований подобного рода. Но в частности, например, в том же издательстве Ивана Лимбаха совсем недавно вышла книга немецкой исследовательницы Франциски Тун-Хоенштайн, которая посвятила свою работу судьбе Варлама Шаламова и оговаривается, что довольно много лакун в биографии Варлама Шаламова, бедных белых пятен, и поэтому иногда единственным источником служат лишь его тексты и его проза, ну и в первую очередь, конечно, проза лагерю посвященных, хотя и не только. Если говорить о книге Хелла, о которой, собственно, сегодня и пойдет речь, то она посвящена в первую очередь человеку. И хотя, разумеется, лагерная тема звучит и не может не звучать, но, тем не менее, это не основная тема этой книжки. Алена Махонинова – гость сегодняшней программы. Алена, здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо за приглашение.
Алена, первый вопрос, который мне хотелось задать, когда вы впервые услышали о Хелле, и чем она вас заинтересовала? Ваша книжка начинается с воспоминаний о том, как вам попалась в руки другая книга Иржвайля «Москва. Граница», вышедшая в 1937 году. Но, как я понимаю, когда вы ее читали, вы еще не знали о Хельде ничего.
Да, вот это правильно. Вы сказали, что моя книга, она о человеке, не только о лагере, но я бы хотела еще дополнить, что она, собственно, о книгах, о других книгах, которые
Да.
меня всегда приводят к каким-то другим книгам, и не только к книгам, а к людям, не только к авторам, но, может быть, и к людям, которые мне подарили эту книгу. Так что все это как-то так переплетено. И, собственно, чтобы ответить на ваш вопрос, когда я впервые встретилась с этим именем Хелена Фришер, мне кажется, что это связано, скорее всего, с воспоминаниями Тамары Петкевич, в которых в части, которая уже описывается ее пребывание в лагере, она описывает свою первую встречу с
Это
Хемингуэем.
жизнь, сапожок непарный, да? Вы эту книгу имеете?
Да. Вот это первый том вот этих воспоминаний жизни непарной, да. И там, собственно, описывается ее первая встреча в лагерном бараке с чешкой, которая сразу обратила на себя внимание. И это подтверждают как бы другие свидетели, другие друзья, с которыми мне удалось говорить, Хелене Фришер, что она сразу просто привлекала своим необычным внешним видом всех. Да. И как-то даже не знаю почему, но я все-таки подумала, что у этого персонажа живого Тамары Петкевич есть что-то общего с героиней романа Ирши Вайла «Москва граница». Может быть, это было из-за того, что в послесловии к чешскому изданию этого романа, ко второму изданию, там все-таки писалось о реальных судьбах прототипов героев романа, и там приводились имена немножко как бы исковерканные, так что там говорилось, по-моему, о Хелене Фришер, о Фишер или что-то в этом роде. Да? Ну, что-то просто я подумала, что, может быть, эти два человека как-то друг с другом связаны, и оказалось, что я была, собственно, права. Вот это, по-моему, моя первая встреча, которая мне потом привела к другим текстам. Естественно, от воспоминаний Тамары Петкевич моя дорога уже вела к собственным воспоминаниям самой Хели. И оттуда уже был совсем уже небольшой шажок к моей собственной книге, потому что когда выходили воспоминания Хелены Фришер на чешском языке, я писала к послесловие к ним. И, собственно, впервые тоже стала работать с письмами, которые Хелена писала Тамаре Петкевич уже после освобождения. И мне стало понятно, что просто это такой материал, который в одно послесловие на 20 или 10-20 страниц просто не поместить, что с этим надо что-то делать, и что это, собственно, материал, который и в любое какое-то академическое исследование не вписывается, и что его надо просто как-то к нему подойти по-другому, более свободно, и поэтому я, собственно, решилась на прозу.
Алена, вы знаете, эта книжка, ваша книжка для меня была совершенно неожиданно стала, может быть, еще более близкой, хотя бы потому, что родители моих хороших друзей знали Хеллу, вспоминали ее и вспоминали как человека совершенно необычайной красоты. И насколько я знаю, что в памяти многих, а многие из тех, кто Хеллу знал, знал живой, то есть до ее смерти в 1984 году, еще до сих пор живы, но сохранили эти совершенно удивительные воспоминания о ней. И на самом деле и в вашей книге довольно много слов, и одна из проблем, так скажем, или не знаю, один из вопросов связан как раз с этим удивительным воздействием этого человека на других. Вы же пишете, что она была окружена друзьями, и действительно это видно по переписке, которую она вспоминает. Но я, в частности, имею в виду еще и ваше пристальное внимание к фотографиям, к тому, чтобы разглядеть по-настоящему вот образ Хелы. Ведь ее ранних фотографий не сохранилось, насколько я понимаю, да?
Ну, да. Вот что касается каких-то фотографий из Чехии, вообще ничего с этого периода не сохранилось. Первая фотография, которая у меня была, это, собственно, фотография из ее личного дела. Так что это фотография 1937 года. И по ней видно, если сравнивать с более поздними, что это совершенно как бы, ну, как-то ну, совершенно разные люди вдруг получились, как бы из такой, как бы красота, она никуда не делась, но все-таки делась какой-то оптимизм, который несмотря на то, что это была фотография со дня ареста, все-таки еще излучала вот сама Хелена, да. И в более поздних фотографиях, которых тоже у меня немного, собственно, у меня шесть каких-то семь снимков, которые мне подарила Тамара Петкевич, в них уже преобладает какая-то тоска.
А ностальгии вы довольно много пишете, и, конечно, совершенно фантастический эпизод, когда Хелена, уже будучи в ссылке, каждый день, каждый вечер ходит на вокзал встречать или провожать поезд, который отправляется на запад, в Москву или в Прагу. И, видимо, эта ностальгия, это, с одной стороны, жажда возвращения, ощущение невозможности возвращения. Одно из главных переживаний уже впоследствии, уже после освобождения, и в частности в ее московской жизни. Так ведь это?
Да, ну этот образ вокзала, это не мой образ, это образ, который как раз использует Тамара Петкович в своих воспоминаниях. И он действительно как бы на меня имел огромное, произвел огромное впечатление. И для меня это все еще и переплеталось с какими-то моими собственными переживаниями. Потому что, ну, я пытаюсь в своей книге как-то воссоздать эту реальную личность Хелены Фришер, и все, я понимаю, что это никак не получается из этих всяких осколков документов, литературы, писем. И с другой стороны, ну, у меня получается вот такая мозаика какая-то такая, которую невозможно все-таки до конца собрать. И в этих, на мой взгляд, в этих осколках как будто отражается и то, что я сама переживаю, покинув уже давным-давно свою родную страну, и живя в стране, как и Хела, в которой все считают, что не просто невозможно жить, но тем не менее, как бы я в ней живу. Так что вот вся эта тема ностальгии и возможности, невозможности возвращения для меня лично стало очень важно. И вот это, собственно, мне кажется, вот тот момент, благодаря которому или из-за которого я настолько погрузилась в эту тему. Так что если вот живых людей Хелена Фришер притягивала своей красотой, своим интеллектом, то на меня как бы такое вот магнетическое воздействие имело как раз вот вся ее судьба, все эти переживания, которые особенно отражаются в письмах, адресованных Тамаре Петкевич, из которых я в своей книге только цитирую, или я привожу только некоторые самые такие выразительные, потому что писем было намного больше, но мне показалось, что как бы приводить их полностью всех, это для постороннего читателя может оказаться непонятным, так что я использую только то, что как бы нужно мне для построения моего
Алена, а
образа.
скажите, а эта переписка может быть опубликована? Думаете вы о публикации или нет, или это не от вас зависит?
Нет, я задумывалась над тем, опубликовать, не опубликовать, но, по крайней мере, я пришла к выводу, что все-таки это слишком личное. И, может быть, для человека, который не настолько знаком, со судьбой, с тем, о чем говорится в письмах, это просто, будет, непонятно. Что все-таки в книге я воссоздаю какой-то контекст, и там все равно остается как бы очень много умолчаний, очень много недосказанного, но это как бы в таком контексте не мешает. А мне кажется, вот если просто так опубликовать переписку, тем более, что мы имеем только одну сторону, к сожалению, вот письма, которые писала Тамара Петкевич Хели, не
Не
сохранились.
сохранились.
Так что не знаю, я как бы скорее склоняюсь к тому, что нет, я вообще задавалась вопросом, насколько я имею право вот и так поступать с этими письмами. И для себя эту проблему решила, так как когда мне Тамара Петкевич передавала вот эту свою коробку с письмами, в которых было где-то около 200, я их рассортировала, отсканировала и вернула. И, собственно, кто-то мне даже говорил, можно было и не возвращать, но главное, что просто они где-то были. Нет, я все-таки рада, что я их вернула. Они вот сейчас хранятся в Галле, как и большинство литературного архива Тамары Петкевич. И тогда мне Тамара Петкевич как бы дала такое устное разрешение, пусть я как бы поступаю с этими письмами, как хочу. Это была вообще удивительная встреча с Тамарой Петкевич, потому что мы как раз заговорили о Хелене, и для нее это было просто поразительно, что нашелся где-то в 10-х годах нашего века человек, который еще интересуется для нее уже как бы забытым человеком. Но не то, чтобы она его забыла, но она считала, что уже все про Хелену должны были просто забыть. Что, ну, помнят ее друзья, но как бы откуда берутся какие-то новые, относительно молодые люди, которые вдруг вспоминают про какую-то Хелену Фришер. Она просто была поражена вот этим, что вот такое может быть, что все-таки этот интерес к ее подруге есть, и что он исходит как бы из ее родины. И для меня это было тоже очень важно каким-то образом вернуть Хелену Фришер на ее родину. Я надеялась, что, может быть, это уже было еще было в связи с воспоминаниями, что, может быть, найдутся какие-то родственники или хоть кто-то, кто помнил это семейство, но, к сожалению, вообще никого не нашлось, кто мог бы как-то что-то дополнить из жизни до отъезда в Советский Союз.
Алена, а расскажите, вы пишете, конечно, об этой встрече с Тамарой Петкевич в своей книге. Расскажите, можете ли сказать, какое впечатление производил этот человек? И бывает так, что через друзей до нас доходит отражение другого человека в понимании самой Хеллы, Тамара Петкевича, ее, собственно, образ, что-то дали вам, прояснили, ближе стало вам Хелла из знакомства с Тамарой Петкевич.
Я, к сожалению, с Тамарой Петкевич познакомилась уже где-то в 2014-2015 году, так что она была уже старенькой, уже даже не выходила из дома, лежала в кровати. Но я все-таки как бы понимала, что она излучает не что-то невероятно, как это энергию, оптимизм, что-то очень светлое. И я знала, что если бы она могла бы, она бы просто сейчас встала и показала мне в Петербурге как бы все то, что она любит. И от нее реально шло очень много энергии. И я все на нее смотрела в такое, понятно, уже старое лицо, но из которого все-таки светилась какая-то молодость, сохранившаяся. И я, естественно, не могла не думать про то, что Тамара Петкович пережила. И смотря на нее, я поняла, что только вот с таким подходом к жизни, с такой энергией можно было это все вообще пережить. И она о Хеле, она рассказывала большим, не могу подобрать слово, но с такой включенностью в судьбу своей подруги и то, что я уже говорила, вот с восторгом от того, что реально нашелся кто-то, кто интересуется ее, что я, по крайней мере, поняла, насколько важный это был человек, сама Хелена Фришер для Тамары. У них были, и это вытекает из переписки, из воспоминаний Тамары Петкович, очень какие-то уже сложные отношения, как это бывает, естественно, с хорошими друзьями. Но мне кажется, вот, собственно, в словах Тамары Петкевич Хела для меня стала живым человеком, потому что я имею все-таки прежде всего одни какие-то мертвые документы, которые мне приводят какие-то даты, все это как бы нету этой связи между отдельными фактами. И в словах Тамары Петкевич, в том, как она говорила о Хелене Фришер, мне кажется, я смогла как-то нащупать живого человека.
А, Алена, ведь это же, ну, по существу лагерная дружба, да? И они же вместе переживали, ну, понятно, что в большей степени, наверное, даже годы ссылки вместе. И это, конечно, удивительная вещь, когда общая судьба, общее несчастье так сближает людей. Иногда, во всяком случае, переписки, и потому что вы пишете, кажется, что ну вот действительно, это какое-то слияние судеб, слияние личностей, несмотря на то, что, разумеется, они разные люди, но тем не менее.
Да, но меня как раз на всей этой истории поражает то, что мы, естественно, воспринимаем лагерь как что-то ужасное, это безусловно что-то ужасное, но просто то, что в таких ужасных условиях можно было найти дружбу, это не только Тамара Петкевич, Хела нашла в лагере намного больше друзей, с которыми она потом дружила до конца своей жизни. И меня как раз поразило, что в этом ужасе, в этом аду можно найти что-то положительное, что вам помогает потом жить не только в самом этом аду, и сохраняется на всю жизнь. И для меня это как бы необычно, что вот это мне казалось на этой истории самое главное, как бы даже не рассказывать о ужасах, которые пережила Хела, а о том, как она смогла это пережить и что положительного из этого вынесла, что, собственно, из всего, из всей, из любой беды, наверное, можно просто выйти как-то и даже с чем-то положительным. Ну, не знаю, если с любой, но вот из этой это удалось.
Алена, вы знаете, из тех писем, которые вы приводите в своей книге, из цитат, иногда обширных, иногда довольно коротких, меня лично совершенно поразила одна коротенькая записка, которую вы упоминаете уже ближе к концу книги. Это записка 28 августа 1974 года, короткая записка Хеле Тамаре Петкевич. Томик никто уже не подаст. Не может подать паёк Чингиза. Не жди. Твоя Хелла. Несколько слов скажите об этом письме. О чем, собственно, говорит Хелла? Почему она обращается здесь к Тамаре? И с какими эпизодами связана в жизни самой Тамары Петкевич? Это коротенькая записка, но абсолютно пронзительная.
Да, и она, это действительно такая очень пессимистическая записка, выражающая полную безнадежность, потому что паёк Чингиза, это было, если я не ошибаюсь, когда арестовали саму Тамару Петкевич, то к ней пришел какой-то молодой парнишка, который ее увидел, когда ее уводят на этап, и он подал ей свой паёк, который он получил для себя. И Тамара,
За
когда обе...
сдачу крови вы пишете
За
еще этот
сдачу крови,
киргизский матч.
да, вот точно. И для Тамары это, естественно, было то, о чем я говорю, что в какой-то безвыходной ситуации находится человек, который вам может помочь. Вот этот был этот Чингис. И вот и, собственно, Хела заключает, что уже ситуация дошла до того, что уже ничего такого не найдется. Да, никто не поможет.
Алена, в этом письме, как вы думаете, Хелла пишет о себе или о Тамаре, или и о себе, и о ней одновременно?
Мне кажется, она всегда пишет о себе и о ней. Надо дополнить, что Хела все-таки как бы всю последующую жизнь после лагеря она страдала депрессиями. И так что И она это тоже в своих письмах Тамаре об этом очень много пишет, в таких скорее намеках, что она понимает, что это болезнь, что это как бы не действительность. Так что мне кажется, это все-таки один из таких приступов болезни, полной безнадежности.
Родители моих друзей вспоминали, что иногда Хелла даже не могла есть самостоятельно из-за этих приступов депрессии, что ее, в общем, кормили
Да, там
грудью.
в ее письмах постоянно повторяется, как бы, как она худеет, худеет, она уже там уже вот такие цифры, что вроде как при таком весе уже как будто и человека нет. Да. И она это сама прекрасно понимает, что это болезнь, но...
Алена, в своей книге, ну вот мы начали разговор с упоминанием книжки Иржевайля «Москва граница», но вы в своей книге сопоставляете, собственно, вот эту Москву 30-х годов, начало 30-х годов, своими собственными впечатлениями. Поскольку ваша книга еще необыкновенно личная, это не только восстановление образа Хелены Фришер, но я бы даже сказал, что это скорее присвоение этого образа. Вы даже оговариваетесь, что теперь уже не понимаете, где пишет Хелена, а где пишете вы, и не случайно вы переписываете эти письма. Так что они как будто вот входят вообще в ваш собственный душевный человеческий состав. Почему вот для вас сопоставимы эти две Москвы 30-х годов и 10-х годов? В чем сходство, в чем различие? И как это пребывание московское на вас сказалось и, собственно, отразилось в этой книжке?
Я вот с книжкой, с самой Хелой жила где-то лет 10, потому что я это писала очень-очень медленно. И так что, да, я постепенно уже, 10, как вы сказали, перестала понимать, где как бы кончаюсь я, где начинается она, и все это переплелось. Что касается сходства Москвы, как ее описывает Вайл, вот начало 30-х годов и моей Москвы, ну, когда я приехала где-то в начале 2000-х годов в Москву, это был совершенно еще не такой не отремонтированный город. И для человека с Центральной Европы все-таки немножко дикий. И там есть несколько таких вот забавных моментов, которые описывает Вайл, как он пробирается в автобус, как он при этом должен бороться за свое место в этом автобусе, как он перепрыгивает лужи, добираясь в городе куда-то. И это что-то, что мне было очень-очень близко. Как бы в этом нет никакого негатива, да. Но это как бы... Ему удалось какие-то для меня важные моменты, такие совершенно бытовые, подхватить, и вот в этом скорее была близость. Да, естественно, была и некоторая близость в исторической атмосфере, потому что Вайл пишет о том, как, собственно, он описывает Москву иностранцев начала 30-х, и он описывает начало репрессий. И понятно, что как бы ситуация в России... Все накалывалось и в мое пребывание там. Так что и в этой атмосфере было какое-то сходство. Но прежде всего, как бы, когда я погружалась в книгу Вайла, меня интересовали вот эти чисто бытовые моменты, которые, как ни странно, даже за не знаю, более 70 лет, как-то очень-очень мало изменились в начале 2000-х, скажем, да. И, скажем, человеческие отношения, они тоже как бы не изменились, это уже в таком, я имею в виду, скорее хорошем отношении, да, вот как раз что касается коммуникации, дружбы, все это как бы осталось, так что вот в этом плане как бы книжка то, как Вайл воспринимает Москву 30-х и как я ее воспринимала, для меня было очень важно, но как бы и на личном, на бытовом уровне, и на историческом.
Алена, вот последние воспоминания о Москве. Ну вот вы пишете, на самом деле там есть страница, посвященная протестным движениям в 10-х уже годах. Ваши последние воспоминания о Москве и с вашей точки зрения, что изменилось? Изменилось ли? Мне тем более важен как бы не то чтобы, но несколько сторонний взгляд на то, что происходило в Москве в это время.
Но это очень сложно, насколько это может быть сторонний взгляд, потому что я в Москве все-таки прожила лет 15-20, и это уже опасно, человек уже как бы не может смотреть со стороны. И поэтому для меня, например, очень сложно вот сейчас возвращаться в Чехию, потому что на нее я скорее уже смотрю со стороны, да. И обычно, когда отправляют людей работать в другую страну, то, я не знаю, дипломаты служат специально только, я не знаю, 4 года, чтобы они как раз не привыкли, не сжили с этой стороной. Так что я не уверена, насколько мой взгляд сторонний. Мои последние воспоминания, они очень, скорее так, душераздирающие, потому что я очень люблю этот город, несмотря на все, несмотря на политику. Это мой дом, этот город. Хотя Москва за эти 20 лет, она очень менялась. И наводимый порядок в городе, я его не всегда воспринимала как что-то положительное, что скорее... Собственно, в Хеле есть письмо, которым кончается книга, это уже мое письмо, адресованное Хеле, написанное как бы в стиле, в котором Хела писала свои письма, вот даже в таком порядке и перечисление тем, как она писала. И в этом письме описывается как раз, что за этим всем, со всей этой внешней красотой города, которая сейчас существует, что за этим просто, может быть, и не видно. Может быть, не виден тот ужас, который происходит и который люди переживают. Просто это как бы все маскируется под такой удобный город. И Москва, безусловно, удобный город, даже сравнивая с любым европейским городом. Но я не уверена, что я, собственно, в жизни ищу главным образом удобства. И в некотором смысле мне неудобная Москва 2000-х годов была ближе.
Алена, вы в самом начале сказали, что ваша книжка не только о Хеле, но еще и о книжках. Это, безусловно, так, потому что вы цитируете самые разные тексты. И действительно, и, кстати говоря, не только прозаические. Есть, например, замечательный разбор стихотворения Мандельштама у вас в книжке. Упоминается, разумеется, и Варлам Шаламов, и Андрей Платонов. Но в частности упоминается неоднократно и Мария Степанова. Есть упоминание, по-моему, да, есть упоминание о Кате Петровской. И я понимаю, что вот как раз эти книги памяти Марии Степановой и книжка Кати Петровской на вас оказали довольно сильное воздействие. Скажите несколько слов об этом.
Вообще в книге очень много книг, как вы сказали, в основном это книги, с которыми я как-то работала. То ли я их переводила на чешский, то ли я занималась ими, как, не знаю, стихотворениями Всеволода Некрасова. Это все тексты, которые как будто бы на первый взгляд друг с другом не связаны, но они связаны. Они связаны мной, они связаны моим интересом. В моей голове они все существуют как-то. друг с другом разговаривают, и, собственно, проза стала такой возможностью, как эти тексты соединить. И что касается книжки памяти Марии Степановой, я ее, собственно, в то время, как параллельно с тем, как я писала Хелу, я ей некоторое время переводила памяти на чешский язык. И, безусловно, как бы это настолько мощная книга, которая занимается темой, которая мне самой близко, потому что, пиша о Хеле, я, естественно, не могла не задумываться на том, как устроена память, потому что все эти документы, они как будто лишены памяти, они просто сообщают не какие-то факты, но как бы самые воспоминания они мне не рассказывают. Так что размышления Марии Степановой для меня были очень важны. И мне очень вообще близко, как она пишет, то, что она себе как раз позволяет, с одной стороны, такой эссеистический стиль, даже уже на грани какого-то академического письма, и заодно что-то очень личное. Это для меня, собственно, путь для сегодняшней литературы, для сегодняшней прозы, как рассказы. Так что для меня это была очень важная книга. И я старалась как бы не писать под нее, но во всяком случае это Хела, она все-таки какой-то, скажем, омаж Марии Степановой, потому что для меня это очень важный текст, и невозможно было просто уйти из-под ее влияния, тем более, что это некоторое время возникало параллельно. Так что я не могла отделить свое собственное письмо от перевода ее текста.
Алена, помимо, ну, достаточно известных имен, которые упоминаются в книжке, есть и гораздо менее известные. Я скажу, что, ну, собственно, помимо вот текстов, помимо писем, допустим, Тамары Петкевич, да, довольно много просто документов. Об этом можно было много говорить. И ваших разысканий родственников, например, Хелли, да, попытка прояснить какие-то белые пятна в ее биографии. Ну и есть имена, которые, может быть, не у всех сейчас на слуху. Но меня, например, очень порадовали цитаты из Яна Сатуновского. Вы переводили его на чешский, да?
Мы с моим мужем когда-то издали на чешском антологию всей Леонозовской группы. Яна Сатуновского переводил мой муж Ян Махонин.
Есть, в частности, в книге переводы стихотворений Хелы. Их, кстати, тоже легко найти в интернете. А вы не и вы размышляете о переводе, а ваши собственные переводы стихотворений Хелы существуют или нет?
Ну, в книжке одно
Да,
стихотворение,
да.
да. Стихотворений их не так уж много, а тут
Да.
проблема заключается в том, что она их писала на немецком языке. И не все оригиналы сохранились. Вот сохранились переводы на русский, и это не ее переводы. Сейчас я вам не скажу точно имя переводчика, но это, во всяком случае, не ее переводы, да. Так что вопрос, и я сравнивала с моим плохим знанием немецкого, все-таки сравнивала вот то стихотворение, которое я переводила, с немецкой и русской, и есть какие-то расхождения. Тут все-таки вопрос, как переводить из перевода
Да, я понимаю. Да, хотя сами стихотворения необыкновенно сильные, и тем более обидно, что из этих листочков, они же писались в разное время, вы пишете, что это, в общем, записочки, которые Хелла Сама оценила, тем более написано еще и в лагерное время, и переклички есть с тем же самым Варламом Шаламовым, я имею в виду просто идейный. Да? И, кстати говоря, вы приводите это в книге, это знаменитый эпизод, когда сам Шаламов писал стихи. И как это было у Хеллы. Хотя, может быть, я надеюсь, если эта книжка будет переиздаваться, какие-то вещи, какие-то стихи Хеллы, я думаю, это новое издание бы украшено, так же, как, по-моему, и некоторые комментарии, но это уже на будущее. Книга ваша, в заключение мне просто хочется сказать, уже получила, что называется, признание, да, и была награждена литературной премией. И мне хотелось бы вас спросить, что это, собственно, за премия «Магнезия Литера», да?
Да, книга получила целые три премии.
Да, о, видите, я не успел, да, целых три премии.
Нет, «Магнезия Литера» — это такая главная или, может быть, такая самая освещаемая чешская премия литературная в разных категориях. И «Хела» тогда стала книгой года. Потом она получила еще премию литературного фонда Českého и недавно литературную премию Вишеградского фонда, за что я, естественно, очень благодарна и я рада, потому что я надеюсь, что эти премии, главное, как-то помогают тому, чтобы о книге узнало больше людей и смогли ее прочитать. И вот это для меня важно. Да.
Алена, и последний вопрос, который мне хочется вам задать. Почему вы решили не помещать фотографии Хеллы в этой книжке?
Ну, мне казалось, и до сих пор кажется, вот если бы я поместила туда книжки, фотографии, они имеют такое свойство, что они не притягивают просто свое внимание, сразу притягивают ваше внимание. Не знаю, заметили ли вы за собой такое, но когда я, не знаю, беру книжку, скажем, «Воспоминания Тамары Петкевич», я вижу посерединке, вот, что там приложение фотографий, я сразу начинаю листать эти фотографии, и потом, когда я читаю, у меня уже все как бы идет эта картинка из фотографий. И мне все-таки хотелось, чтобы люди воспринимали этот текст не как биографию, а, собственно, как прозу, и чтобы у них были свои собственные, была своя собственная картинка, свое собственное представление того, что происходит. И потом, как бы фотографии, их можно разыскать в интернете, они есть. Это доступно, это для того, кому захочется. Но мне хотелось, чтобы эта история работала как своя собственная история, которая как бы не нуждается в картинке, которая просто бывает, на первый взгляд, как бы сильнее слов. Хотя она сама без слов вряд ли что-то расскажет. Но у вас в голове потом будет только эта картинка. И мне хотелось просто провести такой эксперимент. Пусть у людей есть свои какие-то картинки.
Тогда в заключение я приведу цитату из Тамары Петкевич о Хелене Фришер. «Вьющиеся черные волосы смотрелись беспорядочной, плохо расчесанной копной. Черты ее лица, как и весь облик, принадлежали иной культуре и другим, казалось, историческим временам. Она будто сошла с рельефа средневековых монет. В ее удивительных черных глазах полыхала неуемность». Вот, собственно, и пускай читатели представляют себе этот удивительный образ Хеллы. Алена, огромное вам спасибо за беседу. Буду читать и другие ваши книжки, если они появятся в ближайшее время. Спасибо.
Спасибо большое за приглашение.